Свободной информационной. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Начнем с выпуска новостей. У микрофона Вероника Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях к этому часу. В Кемерово разбился вертолет. Есть жертвы. Генеральный прокурор России Владимир Устинов ушел в отставку. Постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германии договорились о совместных предложениях Ирану. В Кемерово разбился вертолет Ми-8, принадлежавший МВД России. По предварительным данным, погибли 3 человека. 4 ранены, сообщает корреспондент Радио Свобода. Всего на борту вертолета находились 16 человек. Генеральный прокурор России Владимир Устинов ушел в отставку. Совет Федерации освободил его сегодня от занимаемой должности.
За 140, против нет, воздержалось 2. Решение принято. Устинов Владимир Васильевич освобожден от должности генерального прокурора Российской Федерации.
Это был председатель Верхней палаты парламента Сергей Миронов. По его словам, решение принято на основании личного заявления прокурора, поступившего в четверг вечером. В тот же день, как сообщил спикер, президент Владимир Путин направил представление о досрочном прекращении полномочий генпрокурора. Все подробности в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей. Архангельский областной суд подтвердил решение об аресте губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова, сообщает корреспондент Радио Свобода. Санкция на арест губернатора, обвиняемого в мошенничестве, была выдана судом низшей инстанции 24 мая. Адвокаты Баринова пытались оспорить это решение. Президент России Владимир Путин временно отстранил Баринова от должности. Его обязанности пока будет исполнять главный федеральный инспектор по Ненецкому округу Валерий Потапенко. Дело об избиении рядового Андрея Сычева передано в суд Челябинского военного гарнизона. С подробностями корреспондент Радио Свобода и Александр Валиев.
Расследование о фактах избиения солдат батальона обеспечения учебного процесса Челябинского танкового училища вела с января 2006 года военная прокуратура. По этому делу арестован младший сержант Александр Сивяков. Ему предъявлено обвинение по статье 286, часть 3. Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия. Теперь дело отправлено в суд Челябинского военного гарнизона, говорит адвокат Сычевых Сергей Беляев.
Сторона виновная проявила желание провести судебные слушания в особом порядке, в упрощенном, что означает, что они признают свое вино, надеются и обещают государству, что исправятся, и суд, скорее всего, вынесет приговор по минимуму возможного наказания.
Когда состоится первое заседание суда, по делу еще неизвестно. Между тем, Андрей сейчас находится в реанимации в госпитале Бурденко. Его состояние ухудшилось из-за инфекции мочеполовых путей. Больного проводят интенсивную терапию, вливают по несколько литров лекарств в сутки. Об этом сообщила его сестра Марина Муферт. Сычев пробудет в реанимации минимум до 5 июня. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Радио «Свобода». Новости.
4 человека погибли, десятки получили ранения при взрывах на рынке в Багдаде. Взрывные устройства сработали одно за другим рано утром на рынке в центре иракской столицы. В восточной части города при взрыве, заложенной у дороги бомбы, погиб по меньшей мере один человек. Несколько ранены. Постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германия договорились о совместных предложениях Ирану по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Как сообщила в четверг вечером в Вене министр иностранных дел Великобритании Маргарет Беккетт, детали предложений не будут обнародованы до их официальной передачи иранской стране. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил.
Мы рассчитываем на то, что Иран откликнется на этот призыв, что Иран сядет за стол переговоров. Принципиально важно, что предложение о переговорах последовало от всех 6 стран, включая Соединенные Штаты, для которых это, безусловно, весьма непростой шаг. 26 лет, по-моему, если не больше, у Соединенных Штатов с Ираном нет никаких отношений.
Сказал министр иностранных дел России. Соединенные Штаты в ответ на предложение Северной Кореи провести двусторонние консультации по ее ядерной программе вновь призвали Пхеньян возобновить многосторонние переговоры с участием Китая, России, Южной Кореи и Японии. Представитель Госдепартамента США заявил.
Северной Корее следует вернуться к шестисторонним переговорам, чтобы мы могли двигаться дальше в реализации сентябрьских соглашений. Мы считаем, что переговоры нужно возобновить как можно скорее, и остальные участники, помимо Северной Кореи, считают так же.
Сказал представитель Госдепартамента США. В сентябре Северная Корея согласилась отказаться от ядерной программы в обмен на помощь и гарантии безопасности, однако позже прервали переговоры. В военной тюрьме на американской базе в Гуантанамо около 90 заключенных принимают участие в голодовке протеста против условий содержания. Ранее сообщалось о 75 участниках акции. Американские военные считают, что цель голодовки – привлечь внимание средств массовой информации, чтобы под их давлением власти США были вынуждены освободить заключенных.
Радио «Свобода». Новости.
В Турции при взрыве газа на угольной шахте погибли 17 человек, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
Авария произошла на северо-западе страны в провинции Балык-Исир. По информации телеканала НТВ, в пятницу утром на шахте произошел сильный взрыв. В момент обвала там находилось 57 горняков. 35 шахтеров уже подняты на поверхность. Их состояние тяжелое. Под завалами по-прежнему остаются 5 человек. В районе аварии работают спасатели. Поиски затруднены из-за большого скопления метана. Губернатор провинции Балык-Исир заявил: «Это большая трагедия для всех нас. Мы сделаем все необходимое для спасения жизни людей и выплатим компенсации всем пострадавшим». В район аварии направлена правительственная комиссия для выяснения причин трагедии. По предварительной версии, изношенное оборудование не выдержало взрыва скопившегося метана. По информации СМИ, изношенность оборудования в турецких угольных шахтах неоднократно становилась причиной гибели людей. В прошлом году в провинции Зонгулдак во время взрыва погибли более 10 шахтеров. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Российский космонавт Павел Виноградов и американский астронавт Джеффри Уильямс впервые за время своего пребывания на МКС вышли сегодня ночью в открытый космос. Они провели за пределами станции несколько часов, проводя ремонтно-восстановительные работы, в том числе заменив вышедшую из строя телекамеру. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями дня вас знакомит Вероника Кульганик. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Почему генпрокурор России ушел в отставку? В Москву прибыл президент непризнанной республики Южная Осетия. Россия и Белоруссия пытаются договориться о новых ценах за газ. Эти и другие темы, а также экономика, обзоры региональной российской печати и новости спорта – все это в нашей программе. Владимир Устинов больше не является генеральным прокурором России. Сегодня за его отставку проголосовали большинство членов Совета Федерации. До конца не ясно лишь по чьей инициативе Устинов покинул свой пост. Сейчас в Совете Федерации работает наш корреспондент Мумин Шакиров, который вышел на прямую связь со студией «Радио Свобода». Мумин.
Здравствуйте.
Что говорят сенаторы об отставке Устинова? Какие, в первую очередь, интересуют нас, называют причины его ухода?
Вы знаете, как ни странно, сенаторы практически, вот никто из них не дает комментариев. Ну, они дают какие-то отговорки, но как бы никто не хочет дискутировать или говорить на эту тему более подробно. Тут огромное количество журналистов, и из зала заседания выходят сенаторы, представляющие разные субъекты Российской Федерации. И основной тезис, о котором они говорят, что это было принято решение, значит, согласованное с президентом, это была их личная беседа. А на вопрос, довольны ли вы действием Устинова, на этот вопрос тоже не дают никто конкретного ответа. Ну, вот, например, Нарусова сказала, что, видимо, прокурор устал. Это вот цитата. Сам понял ситуацию, и результатом стало это письмо. Вот немножко такое двусмысленное высказывание, но, по крайней мере, вот так Людмила Нарусова, она так была более подробна на фоне всех остальных. Что касается регламента, дело в том, что зачитали письмо прокурора. Согласно регламенту, он должен присутствовать, но он попросил, чтобы просмотрели его дело без его присутствия, поэтому сенаторы быстро проголосовали, Павел.
Спасибо, Мумин. Еще один вопрос. Звучат ли какие-то версии о том, какую должность теперь займет Владимир Устинов, и о том, естественно, кто займет его место?
Да, вот это первая новость, которая сейчас здесь обсуждается. Юрий Бирюков, первый заместитель генерального прокурора, должен в настоящий момент занять этот пост. Что касается судьбы Владимира Устинова, то, конечно, о ней никто ничего не говорит. Кстати, тут появился в коридоре министр финансов Кудрин, и журналисты, естественно, пытались его спросить, и он тоже отказался комментировать по поводу генерального прокурора и Я вам должен сказать, что некоторые сенаторы, которые сюда приходят или появляются на заседание, некоторые из них даже не знают, что Владимир Устинов написал заявление об отставке. Так что это новость еще на стадии развития. Вот так можно сказать потом.
Спасибо, Мумин. Мы будем следить за развитием событий с вашей помощью. На прямой связи с нашей студией был корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. В эфире «Свобода в полдень». И прокомментировать известие об отставке Владимира Устинова мы попросили московского политолога, руководителя Центра «Панорама» Владимира Прибыловского.
У нас такой генеральный прокурор, что следует задаваться скорее вопросом, почему его раньше не сняли. А вообще-то, она связана, эта отставка, я думаю, с борьбой кланов и означает, скорее всего, тактическое или стратегическое поражение одной из питерских группировок, а именно группировки Игоря Сечина, который приходится генпрокурору свояком. Их дети Инга Сечина замужем за Дмитрием Устиновым.
А чем могло быть вызвано это поражение?
Изменилось, видимо, соотношение сил внутри этой коалиции группировок, которая вокруг Путина и которую, собственно, можно назвать коллективным Путиным. Какая-то гирька перевесилась. В конце концов, президент решил, что нужно посоветовать Устинову уйти на этот пост, в общем-то, масса желающих.
Вот сейчас появились сообщения о том, что Казак может быть назначен новым генеральным прокурором, а Владимир Устинов будет, вероятнее всего, отправлен в Совет Европы послом.
Это, в принципе, возможно. Естественно, для Устинова это такая будет почетная ссылка. Что касается Козака, то он один из двух наиболее вероятных кандидатов на это место. Второй – это Александр Коновалов, полномочный представитель в Приволжском округе. Дело в том, что его имя некоторое время тому назад уже называлось как возможное на пост генпрокурора. Ну, как называлось, в кулуарных разговорах, естественно. А Коновалов, он друг Николая Винниченко, а Николай Винниченко – друг и однокурсник Дмитрия Медведева. Поэтому это назначение возможно. Хотя возможно и назначение Козака. И тот, и другой относятся к так называемым питерским юристам. Хотя Козак, в общем, на периферии этой группировки. Нельзя сказать, что он там какой-то вассал Медведева, как скажем, Коновалов или Винниченко.
Вы сказали, что удивительно, что отставки генпрокурора не произошло раньше Устинова. Почему?
Ну, положение у нас с надзором за следственными органами, с преступностью, за которую генпрокурор отвечает, оставляет желать лучшего, и за время генпрокурорства Устинова совершенно не менялось к лучшему.
С московским политологом Владимиром Прибыловским о неожиданной отставке генпрокурора России Владимира Устинова беседовал Михаил Фролов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня премьер-министр Грузии Зураб Нагайдели снова заявил, что его страна всерьез рассматривает возможность выхода из СНГ. По словам Нагайдели, грузинское общество очень критично относится к эффективности Союза независимых государств. Это заявление прозвучало на фоне обострения ситуации в Южной Осетии. Вчера президент непризнанной республики Эдуард Кокойте заявил, что готов подать документы в Конституционный суд России с тем, чтобы доказать право Южной Осетии войти в состав Российской Федерации. Сегодня Кокойте сам приехал в Москву. На его пресс-конференции побывал наш корреспондент Олег Кусов. Сейчас он рядом со мной в студии «Радио Свобода». Здравствуйте, Олег. Меня в первую очередь интересует, что говорит Эдуард Кокойте о вчерашнем заявлении российского МИДа, который фактически впервые выразил официальную поддержку стремлению Южной Осетии выйти из состава Грузии.
Здравствуйте, Марк. Эта мысль была ключевой на пресс-конференции президента Южной Осетии. Эдуард Кокойте в очередной раз заявил, что цель Схинвали – это воссоединение Северной Осетии и вхождение в состав Российской Федерации. Вот как он это обосновал.
Что там те политики двойных стандартов, которые сегодня используются на международной арене, мы хотим сказать, что на сегодняшний день Южная Осетия де-факто уже является субъектом России. 95% граждан Республики Южная Осетия являются гражданами Российской Федерации. Никто граждан Республики Южная Осетия не заставлял насильно принимать российское гражданство. И в соответствии со всеми нормами и правами человека, каждый гражданин Республики Южная Осетия воспользовался этим и принял гражданство той страны, гражданином которой они хотят стать. На территории Республики Южная Осетия действуют российские законы. На территории Республики Южная Осетия денежной единицей является российский рубль. На территории Южной Осетии действуют уголовно-процессуальные кодексы Российской Федерации. Это что касается де-факто того, что Южная Осетия является субъектом России. Нам осталось закрепить это юридически. Что мы и делаем, готовя документы для подачи в Конституционный суд. То, что недавно охарактеризовали нас как на встрече организации ГУАМ, наши самоопределившиеся республики охарактеризовали как или классифицировали как черные пятна на теле Европы. Я бы не стал сегодня как бы раскрашивать, какими цветами эти государства, которые входят в состав этой организации ГУАМ, но просто для сведения хотел бы сказать этим господам, что и Южная Осетия, и Абхазия, и Приднестровье, и Нагорный Карабах – это действительно ростки нормальной современной демократии, именно народной демократии и становления именно народного государства.
Это был президент Южной Осетии Эдуард Кукойте. И еще одно заявление южноосетинского лидера – это о том, что российские миротворцы, по его словам, не должны уходить из республики до полного урегулирования конфликта. Марк.
Спасибо, Олег. К теме конфликтов в непризнанных республиках на территории бывшего Советского Союза мы еще вернемся во второй половине часа нашей программы. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Напомню, вы слушаете «Свободу в полдень» и главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Кемерово разбился вертолет Ми-8. Погибли 3 человека, 4 ранены. Дело об избиении рядового Андрея Сычева передано в суд. Совет Федерации освободил генерального прокурора России Владимира Устинова от занимаемой должности. Постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германии договорились о совместных предложениях Ирану по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени слушайте на волнах Радио Свобода «Российский час» «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Вот главные темы программы. Премьера оперы «Сибирь» Умберто Джордано в театре «Геликон». Концерты петербургской рок-группы «Телевизор» в Москве. Новое лингвистическое исследование «Слово о полку Игореве». Футурологический роман Ольги Славниковой 2017 и записки о Петербурге Елены Игнатовой. «Российский час» «Поверх барьеров» еще раз напомню, сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете «Свободу в полдень», и сейчас в нашей программе обзор свежей российской прессы. Он посвящен еще одной кадровой перестановке в высших кругах власти, о вероятности которой много говорят журналисты. Герман Греф может покинуть пост министра экономического развития. По данным центральных российских газет, вопрос о его отставке может решиться уже в ближайший месяц. Греф и его ведомство стремительно теряют свои позиции, и самым ярким показателем этого, как считают журналисты, стало вчерашнее заявление премьер-министра России Михаила Фродкова. Обзор газет на эту тему представляет Наталья Япончина.
«Ни торговли, ни имущества» – так называется статья в «Ведомостях». Вчера премьер-министр Михаил Фродков на заседании правительства заявил об идее воссоздания Министерства торговли. В результате Министерство экономического развития и торговли, из-под которого президент недавно вывел Федеральную таможенную службу, теперь может лишиться и торгового блока. Уйти из подчинения Германа Грефа пытается и Валерий Назаров, который возглавляет «Росимущество». Таким образом, и чиновники, и эксперты полагают, что отставка Грефа не за горами. По сведениям «Коммерсанта», министр выразил желание уйти со своего поста сразу после передачи в ведение премьера таможенной службы. Но тогда вопрос об отставке был отложен, и окончательное решение Герман Греф и президент Путин примут в ближайший месяц, пишет газета. О том, что необходимо усилить внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, Михаил Фродков уже говорил. Он считает слабой поддержку экспорта машинотехнической продукции, которой занимаются, цитата, «все понемногу и никто по существу». «Коммерсант» пишет, что идея возрождения Министерства торговли прямо задевает интересы Германа Грефа. Впрочем, источник издания в окружении премьера вчера опровергал правомочность такой трактовки. Экспорт машин и оборудования в той же степени вопрос и к Министерству экономического развития, и к Минпромэнерго, и его не следует воспринимать как критику Германа Грефа. Тем не менее, в Министерстве экономики приняли слова премьера на свой счет. После заседания замминистра Минэкономразвития Андрей Шаронов заявил, что в создании отдельного Министерства торговли нет необходимости. Два источника в правительстве утверждают, что вопрос о переподчинении Росимущества непосредственно премьеру активно обсуждается в президентской администрации, но Путин окончательного решения пока не принял. Время новостей приводит мнение экономистов. Они полагают, что обнародованное на заседании правительства мнение о создании Министерства торговли – это отголоски аппаратной борьбы, которую сейчас ведомство Германа Грефа явно проигрывает. У него забрали таможенную службу, а если сейчас заберут и внешнеэкономические связи, это будет резкое сокращение функций министерства и снижение аппаратного веса министра, говорят эксперты. Ведомости же напоминают события 2000 года. Грефу удалось тогда добиться слияния Минэкономики с Министерством торговли и создать Министерство экономического развития и торговли. Жертвой той реорганизации стал как раз Михаил Фродков, в то время министр торговли. Позднее, как утверждают правительственные источники, Греф критиковал Фродкова за деятельность на посту постоянного представителя России в Евросоюзе. Но, став председателем правительства, уже Фродков ругал Грефа за высокую инфляцию. А руководитель аналитического управления «Ренессанс Капитала» Роланд Нэш отмечает, что уход Грефа может спровоцировать падение фондового рынка. Однако в этом сомневается главный экономист «Тройки Диалог» Евгений Гавриленков. Он говорит, что отставка министра, если она последует, приведет к переосмыслению происходящего в России. Сейчас основа влияния государства в экономике – это бюджетная политика, и здесь Греф очень важен, так как занимает солидарную позицию с Минфином по госрасходам, поясняет Гавриленков. Источник ведомости полагает, что уговаривать министра остаться на своем посту никто не будет. В Белом доме тоже уверены, что уход Грефа в ближайшее время предрешен, после чего и будет происходить трансформация министерства. Правительственный чиновник считает, что отставка Грефа будет осуществляться одновременно с уходом еще ряда министров, и произойдет это до конца лета. Греф давно не устраивает разные политические кланы, полагает Андрей Рябов из московского центра Карнеги. Поэтому при подготовке к 2008 году они стремятся взять под контроль ключевые хозяйственные направления, которые сосредоточены сейчас в Минэкономразвитии. Эксперты обсуждают эффект возможной отставки Германа Грефа. Источник коммерсанта в аппарате правительства считает, что в ближайшее время вопрос об отставке вряд ли будет актуален. Однако ситуация отложенного решения об уходе Грефа дает его оппонентам пространство для маневра. Наталья Япончина, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас мы возвращаемся к ситуации в бывших советских республиках. На этот раз речь пойдет о Приднестровье, где, как и в Южной Осетии, идет борьба местных властей с республиканскими, если не за полную независимость, то за самую широкую автономию. Россия и здесь не остается в стороне, пытаясь активно повлиять на ситуацию. Вчера Молдавию посетил председатель ОБСЕ Карл де Гюхт, который высказался резко против идеи референдума о независимости Приднестровья, в то время как Москва такую идею приднестровских властей поддерживает и готова вкладывать в непризнанное государство на территории Молдавии немаленькие деньги. О ситуации в Приднестровье я побеседовал с нашим коллегой, журналистом молдавской службы «Радио Свободная Европа» Раду Бене. Можно ли на фоне последних событий в Приднестровье, Южной Осетии и Украине, по вашему мнению, говорить о втором параде суверенитета в странах бывшего СССР?
Я бы не сказал, что это второй парад суверенитетов, но сегодняшняя ситуация позволяет непризнанным республикам на бывшем советском пространстве надеяться на то, что их суверенитет будет когда-нибудь признан, или их ситуация изменится к тому, к чему они стремились вот более 10 лет. На примере Приднестровья я могу сказать, что вот ситуация между сторонами, например, настигла такого накала, что в нынешней ситуации очень трудно сказать, что, как будет изменяться ситуация, в каком направлении она будет развиваться.
Насколько вероятно проведение референдума о независимости Приднестровья по аналогии с референдумом в Черногории до конца сентября, как об этом говорят приднестровские власти?
Непризнанный президент Приднестровья Смирнов, насколько я знаю, он впервые неприкрыто объявил о том, что вот этот референдум, который планируется в сентябре, будет организован по давлению Москвы. То, что референдум состоится, по моему мнению, очень вероятно. Конечно, международное сообщество его не признает, Кишинев тоже не признает, но судя по последним событиям, Москва пытается укрепить свои позиции в Приднестровье, открыто говоря о помощи Тирасполю и экономической, и политической.
В четверг председатель ОБСЕ Карл де Гюхт в Кишиневе недвусмысленно высказался за вывод российских войск из Приднестровской автономной республики и заявил, что Евросоюз готов выделить на эти цели 10 миллионов евро. По словам приднестровского лидера Игоря Смирнова, которого вы уже упомянули, от Москвы в ближайшее время непризнанная республика получит кредит на 15 миллионов долларов, а позже еще на 200 миллионов на поддержку промышленности. По вашему мнению, имеет ли Россия моральное право вмешиваться таким вот, например, финансовым образом в ситуацию в Приднестровье?
Россия считает, что имеет полное право, потому что известно еще прошлогоднее заявление господина президента Путина о том, что Россия не бросит в беду своих соотечественников. То, как это делает Москва, в Кишиневе не приемлет. Кишинев считает, что он создает все условия для нормальной работы экономических агентов в Приднестровье. Новый таможенный режим – это не блокада, как утверждают в Москве и в Тирасполе, а легализация приднестровской экономики и функционирование этой экономики по общепринятым международным стандартам. Это помощь России, которая приходит таким образом в Приднестровье, по моему мнению, это следствие той напряженности, которая в последнее время нарастает, и попыток Кишинева навязать Тирасполю свое видение решения конфликта, особый статус для Приднестровья, который для Кишинева видится как широкая автономия. Буквально полгода назад Кишинев объявил о том, что предоставляет Тирасполю особые гарантии, социальные гарантии и населению Приднестровья, и что будет соблюдать право на собственность в Приднестровье. Вот эти попытки Москвы, о которых вы упомянули, они, естественно, нарушают все эти планы Кишинева, и создается впечатление, что Москва пытается выразить таким образом свое несогласие всем тем решениям, которые предлагает Кишинев и Брюссель для решения приднестровской проблемы.
О ситуации в Приднестровье говорил журналист молдавской службы радио «Свободная Европа» Раду Бене. В эфире «Свобода в полдень». Россия снова поднимает вопрос о пересмотре цен на энергоносители, на этот раз для Белоруссии. Договоренности такого рода всегда затрагивают не только экономику, но и напрямую зависят от политических отношений двух стран. О результатах в переговорах и в подоплеке репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Минске Игоря Корнея.
В Москву приехала представительная белорусская делегация во главе с министром энергетики Александром Озерцом, кстати, назначенным на эту должность только 5 мая, и председателем правления газотранспортного предприятия «Белтрансгаз» Дмитрием Казаковым. И в Москве, и в Минске с одинаковым интересом наблюдают, чем закончится очередной раунд переговоров о цене на российский природный газ для Белоруссии в 2007 году. Именно от этого во многом зависит не только внутреннее благополучие белорусов, которые за много лет уже привыкли к дешевым российским энергоносителям, но и двухсторонние отношения в принципе. Статус едва ли не главного друга белорусского режима создает много неудобств для президента России Владимира Путина. По крайней мере, так считает известный белорусский экономист Михаил Залесский.
Согласие есть продукт при взаимном непротивлении сторон. Можно 200, можно 300 ставить. Это проблема согласования предложения и спроса. Объективно, если говорить, есть средние цены для Европы, средние цены для Восточной Европы, средние цены для стран бывшего СССР. Договоренности такого масштаба, они всегда затрагивают не только экономическую, но и политическую сторону. Политические аспекты отношений между покупателями и продавцами. И продолжительное дело не вида того, что «Газпром» является компанией, и тут компания покупает. Не знаю, на кого оно рассчитано. Это политический вопрос. Это вопрос о том, каким образом Россия выглядит в глазах Европы в качестве друга Лукашенко главного. Второй вопрос – это то, что получится с белорусской экономикой, если все-таки додавить по цене. Ничего хорошего не получится.
Позиции сторон на переговорах в Москве полярно разные. Руководители «Газпрома» заявляют, что цена на газ для Белоруссии с 2007 года должна быть как минимум в 3 раза выше нынешних 46 долларов за 1000 кубометров. Белорусский премьер-министр Сергей Сидорский уверен, что оптимальным будет повышение до 52 долларов, то есть всего лишь на 11%. Эксперты сходятся во мнении, что и 100 долларов за 1000 кубометров для белорусской экономики может быть ценой абсолютно приемлемой. Тем более, что по такой цене уже платят за газ население и предприятия. Однако помощник министра энергетики Белоруссии Андрей Жуков говорит, что в Москве белорусская делегация будет настаивать все-таки на минимальном повышении. Мол, если строим союзное государство, то и руководствоваться нужно межгосударственными актами.
Той позиции, о которой мы ездили в первый раз, в принципе, тут позиция наша не менялась. Что мы предлагаем позицию 11% к цене прошлого года.
Эксперты не исключают самых разных вариантов развития событий, если сторонам не удастся определиться с позицией по цене на природный газ. Уже были случаи, когда в отопительный сезон белорусский лидер позволял себе нелицеприятные выпады в адрес российского руководства. Пока что Александр Лукашенко благодушен и заверяет, что лучшего места для россиян, чем Белоруссия, нет на всем белом свете. От того, по какой цене в 2007 году потечет голубое топливо через священную для каждого россиянина белорусскую землю, будет зависеть и цена политического вопроса. И уж тогда точно станет понятно, кто и зачем прикрывается союзными лозунгами. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Ее главная тема – демографическая ситуация в России. Гость программы Евгений Юрьев, сопредседатель организации «Деловая Россия» и один из авторов программы «Новая демографическая и миграционная политика». С ним и с другими экспертами будет беседовать ведущий Владимир Бабурин. А во второй половине часа нашей программы вы услышите. Новая книга знаменитого турецкого писателя Орхана Памука. Автор лично представил ее в Москве. Открытие российских ученых. Новые элементы в таблице Менделеева. Газета «Чувашия. Повышение рождаемости». Затем вернемся к разговору о ситуации в Южной Осетии и завершит программу «Экономический обзор» и разговор о последних спортивных событиях. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Кемерово разбился вертолет Ми-8, принадлежавший МВД России. По предварительным данным, погибли 4 человека. Всего на борту вертолета находились 18 человек. 4 человека погибли и десятки получили ранения при взрывах на рынке в Багдаде. Взрывные устройства сработали одно за другим рано утром на рынке в центре иракской столицы. Совет Федерации освободил генерального прокурора России Владимира Устинова от занимаемой должности. По словам председателя Верхней палаты парламента Сергея Миронова, решение принято на основании личного заявления прокурора, поступившего в четверг вечером. В тот же день президент Владимир Путин направил представление о досрочном прекращении Устиновым своих полномочий. Глава Ненецкого автономного округа Алексей Баринов, задержанный 23 мая по обвинению в мошенничестве, согласно указу президента России Владимира Путина, временно отстранен от должности. Дело об избиении рядового Андрея Сычева передано в суд, сообщил адвокат военнослужащего Сергей Беляев. По его словам, главный обвиняемый Александр Севяков признал свою вину. Сычев, искалеченный сослуживцами, сейчас находится в московском госпитале имени Бурденко. Постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германии договорились о совместных предложениях Ирану по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Как сообщила министр иностранных дел Великобритании Маргарет Беккет, инициативу дают Тегерану возможность наладить сотрудничество с мировым сообществом. Детали предложений не будут обнародованы до их официальной передачи иранской стороне. На границе Израиля с Египтом убиты двое вооруженных людей, атаковавших израильский патруль. На северо-западе Турции при взрыве газа на угольной шахте минувшим вечером погибли 17 человек. 40 шахтеров смогли самостоятельно выбраться на поверхность. Басманный суд Москвы сегодня рассматривает вопрос о продлении на 2 месяца срока предварительного заключения исполнительному вице-президенту ЮКОСа Василию Алексаняну. Он обвиняется в хищении акций и имущества компании «Томскнефть».
Вы слушаете «Свободу в полдень», сейчас о новостях, не связанных с политикой. В Москву впервые приехал известный турецкий писатель Орхан Памук, автор знаменитых книг «Белая крепость», «Черная книга» и «Снег», представил свою новую книгу «Стамбул. Город воспоминаний». На презентации побывала наш корреспондент Анна Колчина.
В литературном кафе магазина «Букбери» собралось огромное количество народа. Мест не было, оставалось разве что садиться на пол. Орхан Памук рассказывал о своей новой книге «Стамбул. Город воспоминаний», о городе, в котором он прожил более 50 лет. Изначально книжка была задумана как исследовательская работа о Стамбуле, но потом я решил, что она будет также являться автобиографией. С 7 до 22 лет я мечтал стать художником. Когда мне было лет 15, я часто выходил на улицы Стамбула и фотографировал. Потом по этим снимкам пытался рисовать. Но в 22 года я неожиданно для себя решил стать писателем. И когда к 35 годам мои романы стали печататься, и я стал известен, многие спрашивали меня, почему я перестал рисовать. Я понял, что не могу ответить одной фразой, и книжка о Стамбуле стала ответом на этот вопрос. Есть масса писателей, которые меняли страны, языки, и я отношусь к тем, которые живут в одном городе, в одном доме и пытаются писать об этом. Я прожил в одном районе Стамбула всю свою жизнь. Когда я родился, моя семья жила в доме в атаманском стиле, а потом дом был перестроен в современный, но семья осталась жить, просто все распределились по квартирам. «Стамбул. Город воспоминаний» — это книга о городе и о человеке, который в конце концов понимает, что он не будет художником. Это также философская книжка. Я пытаюсь понять, в чем заключается красота пейзажа, почему мне нравится эта улица, почему этот вид из окна, что есть красота. В середине 19 века, когда со Стамбулом установилась связь по морю и по суше, железные дороги и корабли, многие западные путешественники стали приезжать в город и писать о нем. А в свою очередь, уже в 20 веке турецкие авторы читали читая эти воспоминания, стали формировать свое представление о красоте Стамбула. И все эти истории присутствовали в моем детстве, я их постоянно слышал. Моя мама часто брала меня гулять, указывала на гостиницу и говорила, что здесь жил Флобер. После рассказа о книге Архан Памук отвечал на вопросы читателей. Разумеется, публика интересовалась, хорошо ли он знаком с русской литературой. Памук ответил, что находится под впечатлением от Толстого и Достоевского, но не может сказать, кто нравится больше, так же, как если бы его спросили, кого он больше любит, отца или мать. Из современных писателей ему ближе всего Мишель Уильбек. В живописи предпочитает французских импрессионистов. А на вопрос «В чем смысл жизни?» он отвечал: «Каждая моя книга дает ответ на этот вопрос, но все эти ответы, конечно, иллюзия». Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». На очереди в нашей программе «Научная панорама». И главная новость последних дней – открытие новых элементов таблицы Менделеева российскими учеными. Рубрику представляет Александр Сергеев.
В Объединенном институте ядерных исследований в Дубне завершен масштабный эксперимент по идентификации цепочек распада сверхтяжелых элементов. Исследователи облучали мишень из плутония-242 ионами кальция-48. Опыт еще раз подтвердил открытие самых тяжелых известных науке элементов периодической системы Менделеева. Их атомные номера 112, 113, 114, 115 и 116. Впервые исследованы химические свойства элемента 112. Характер взаимодействия атомов элемента 112 с золотом показал, что сверхтяжелый элемент является гомологом ртути. Результаты научных исследований, которые получили финансирование из бюджета Соединенных Штатов, должны быть свободно доступны в интернете. Так считает 82% американцев, опрошенных организацией Harris Poll, которая специализируется на изучении общественного мнения. Кроме того, 62% опрошенных уверены, что свободный доступ к результатам научных исследований ускорит развитие науки и техники и, в частности, поиск новых лекарств. Спелеологическая экспедиция Еврейского университета в Иерусалиме обнаружила сразу 8 новых видов животных. Все находки были сделаны в уникальной пещере Айелон, которая почти полностью изолирована от внешнего мира. Ходы пещеры протяженностью более 2 километров находятся под меловым слоем, который непроницаем для воды, поступающей с поверхности. Из обнаруженных животных 4 относятся к морским и пресноводным ракообразным, а еще 4 являются сухопутными видами. Также в пещере обнаружены бактерии, которые служат основанием пищевой пирамиды для этой замкнутой экосистемы. Астронавты, работающие на Международной космической станции, все чаще сталкиваются с проблемой поиска потерявшихся важных вещей. Например, при подготовке к очередному выходу в космос не удалось найти специальный герметичный пакет для токсичных образцов, снимаемых с внешней обшивки станции. Также пропал специальный упор для ног, который планировалось использовать при работе в открытом космосе. Все вещи на борту помечены штрих-кодами, за их положением следит компьютер, но если вещь не оказывается на месте, то найти ее очень трудно. В таких случаях НАСА приходится даже обращаться к астронавтам из прежних экспедиций с просьбой вспомнить, где они видели потерянную вещь в последний раз. Подобные проблемы в последнее время возникают все чаще по мере того, как загрузка МКС различным оборудованием приближается к пределу.
Научную панораму подготовил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и на очереди в нашей программе обзор региональной российской печати. Сегодня это самые интересные публикации газет «Чувашии». Журналисты размышляют о том, может ли республика стать плацдармом для претворения в жизнь президентского наказа повысить рождаемость. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев.
Газета чувашских парламентариев «Республика» задалась вопросом, быть ли взрыву рождаемости. По мнению журналистов, именно в Чувашии есть все условия для запланированного президентом России бэби-бума. Вот только среди опрошенных граждан, вернее гражданок, лишь только женщины, занимающие разнообразные руководящие должности, разделяют оптимизм газеты. А вот рядовой продавец магазина «Купец» Татьяна Николаева заявила прямо: «Не соглашусь на второго ребенка ни за какие деньги. Пусть будет один, но ни в чем не нуждается». Видимо, не все жители Чувашии верят в наступление многократно обещанного властями процветания. Смесь английского с чебоксарским. Так озаглавлена статья официального печатного органа чувашских властей газеты «Советская Чувашия». Автор иронично рассуждает о плебейском стремлении к элитарности некоторых хозяев заведений, разместивших свои вывески на фасадах столичных зданий. «Нынче каждый бизнесмен просто вынужден не банально заявить о себе», — пишет газета. «Так что прощайте минутки и солнышки, добро пожаловать в Гаргантюа и Луидор». Например, огромный развлекательный комплекс в Чебоксарском речном порту в Волжских воротах города назван не иначе, как Манхэттен, а 30 лет простоявший на берегу Волги профилакторий «Березовая роща» вдруг переименован в «Кантри-отель». Многие еще помнят годы советской власти, когда осуществлялась политика ликвидации так называемых бесперспективных деревень. И вот на днях депутаты Новочебоксарского городского собрания приняли решение об упразднении еще одной чувашской деревни – Альдеева, информирует читателей Новочебоксарская городская газета «Грани». Депутаты полагают, что оказавшаяся по волевому решению в составе Новочебоксарского муниципального образования деревня больше не имеет права на самостоятельное существование. По этой причине они обратились в правительство республики с просьбой о ходатайстве перед республиканским парламентом об упразднении деревни. «Там, где раньше резвились малыши, теперь носятся нудисты», сообщает региональный выпуск «Комсомольской правды». А дело в том, что в Чебоксарах на бульваре юности в здании бывшего детского садика сейчас наряду с частным зоопарком размещена сауна. Запахи продуктов жизнедеятельности животных, ночные крики петуха дополняются визгом и хохотом посетителей сауны, которые почему-то, по словам жителей многоквартирных домов, во дворе которых и был в свое время выстроен садик, любят выскакивать из парилки, в чем мать родила, бегать и кувыркаться в снегу. Причем ничуть не стесняются того, что их могут видеть маленькие дети. Как это часто бывает, все обращения жителей близлежащих домов с жалобами в разнообразные органы власти ни к чему не привели. Московский комсомолец в Чебоксарах освещает проблему функционирования чебоксарских муниципальных бань. Хотя, как следует из газетной статьи, проблема в том, что бани на самом деле функционировать практически перестали. Из 12 бань, числящихся на балансе муниципального унитарного предприятия «Сывлах», 7 не работают 4 дня в неделю, одна 5 дней, другая вообще закрыта на ремонт. По всей видимости, в городском бюджете не нашлось средств на содержание банного хозяйства. А посему есть мнение о продаже всех муниципальных бань в частные руки. Вот только будут ли эти бани по карману обитателям общежития, семьям рабочих, инженеров и бюджетников, задается риторическим вопросом МК в Чебоксарах. Дмитрий Лишнев, для Радио Свобода, Чебоксары.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас мы снова возвращаемся к одной из главных тем нашей сегодняшней программы – теме региональных конфликтов на территории СНГ. Подробности последних событий в Южной Осетии. Сначала в результате инцидента с обеих сторон были задержаны местные жители. Затем критике подверглись российские миротворцы. Власти Грузии назвали их въезд на территорию страны без виз незаконным. Анализирует ситуацию мой коллега Олег Кусов.
Осетинские и грузинские силовые структуры с небольшой разницей во времени задержали в районе Цхинвали около полусотни человек. Осетинские милиционеры арестовали грузин, грузинские – осетин. В обоих случаях не обошлось без избиения людей. В итоге новое обострение межнациональных отношений. Грузинские власти заявили, что задержанные жители Южной и Северной Осетии находились на территории Грузии без виз. Цхинвали отвергает подобную постановку вопроса. В воскресенье стороны освободили всех задержанных людей. Вслед за этим конфликтная ситуация возникла и в взаимоотношениях между политиками. Причиной послужила ротация российского миротворческого батальона. Личный состав и техника пересекли российскую границу по Транскавказской автомагистрали, а не по военно-грузинской дороге, как того хотели в Тбилиси. Здесь считают, что миротворцы, как и все остальные граждане России, прибывающие в Грузию, обязаны получить визы. Проверить наличие виз можно только на пунктах пропуска на военно-грузинской дороге. Министр обороны России Сергей Иванов высказался против получения виз миротворцами.
Что касается наших миротворцев, то они действуют на основании договоренности. Если говорить о Южной Осетии, то в рамках смешанной контрольной комиссии. В соглашениях на этот счет ничего о визовом режиме для миротворцев не говорилось. Ротация будет проведена через Рокский перевал.
Государственный министр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хайндрава считает, что ротация военных через неконтролируемые грузинскими властями Рокский тоннель – это нарушение договоренности сторон. По мнению Георгия Хайндрава, грубое нарушение грузинского законодательства и принципов межгосударственных отношений со стороны российских военных, силовое давление на правоохранительные органы суверенного государства, пытавшихся воспрепятствовать правонарушению, поставили ситуацию на грань вооруженного конфликта. Московская писательница и журналистка Ольга Ильницкая, совершая творческую поездку по Грузии, в столь напряженные дни посетила Цхинвали. По ее наблюдениям, и грузинам, и осетинам противостояние навязывают какие-то наднациональные структуры.
Я, к сожалению, не доехала. Мне очень хотелось бы, конечно, доехать, посмотреть на туннель, русский туннель, но мне сказали, что он так охраняется, что и мышка не пробежит. Ну, ведь понятно, что через это ущелье идет и в одну сторону, и в другую сторону все, что должно идти. И то, что не должно, тоже идет. Вот это же не интересы людей, не интересы осетин, не интересы грузин, живущих в своих странах. Это интересы совсем других групп, я их называю белыми карликами, которые задают неразрешимые совершенно задачи для людей. Как Грузии, так и Осетии, так и России.
Так считает московская писательница и журналистка Ольга Ильницкая, которая побывала на днях в Южной Осетии. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода в Москве, 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Кемерово разбился вертолет Ми-8. Погибли 4 человека. Дело об избиении рядового Андрея Сычева передано в суд. Совет Федерации освободил генерального прокурора России Владимира Устинова от занимаемой должности. На границе Израиля с Египтом убиты 2 вооруженных людей, атаковавших израильский патруль. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас последние новости из мира экономики. Их представит Иван Трифилов.
Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-мае увеличилась на 2,5% по сравнению с таким же периодом 2005 года, примерно до 196 миллионов 400 тысяч тонн. Объем экспорта российской нефти за 5 месяцев, согласно оперативным данным, составил более 86 миллионов тонн. Это на 3,7% превышает показатель прошлого года. Россия в ближайшие годы может столкнуться с дефицитом нефтепродуктов на внутреннем рынке, заявил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. По его словам, будущий спрос на бензин, связанный с увеличением парка автомобилей в стране и изменением их качественных характеристик, не может быть удовлетворен за счет существующих мощностей производства топлива. Объем частных вкладов российских банков в течение марта увеличился на 0,3% и составил примерно 2 триллиона 900 миллиардов рублей. По текущему курсу это более 107 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных банковских накоплений граждан к концу первого квартала составила 54,3%, на 0,2% меньше, чем в начале года. Ставки налога на добавленную стоимость, единого социального налога, а также подоходного налога в ближайшие 3 года в России меняться не будут, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. Сейчас они установлены, соответственно, на уровне 18, 26 и 13%. Нью-Йоркская фондовая биржа, крупнейшая в мире, достигла соглашения о покупке примерно за 10 миллиардов долларов деньгами и акциями европейской биржи Euronext, которая объединяет фондовые биржи в 5 европейских столицах – Париже, Амстердаме, Брюсселе, Лиссабоне и одну из бирж в Лондоне. Если сделка будет одобрена акционерами и регулирующими органами, в мире возникнет фондовая биржа с рыночной стоимостью в 20 миллиардов долларов и ежемесячным оборотом акций на общую сумму более 2 триллионов долларов. Ранее о своем намерении купить Euronext заявляла также немецкая компания Deutsche Börse, владеющая фондовой биржей во Франкфурте. Немецкая компания Volkswagen предлагает любому работнику на своих 6 заводах Германии, в зависимости от его стажа, до 200 тысяч евро, если он согласится уйти из компании до середины 2007 года. Предложение стало частью плана руководства Volkswagen сократить персонал Германии почти на четверть. На максимальную сумму вознаграждения за увольнение по собственному желанию могут рассчитывать проработавшие в компании более 20 лет. Курс доллара на сегодня 27 рублей 5 копеек, на 9 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 54 копейки, по сравнению с четвергом он подешевел на 17 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу завершает традиционный спортивный обзор. Сегодня со мной рядом в студии наш коллега Олег Винокуров. Здравствуйте, Олег.
Добрый
ну
день.
Что, осталось ровно неделя до чемпионата мира по футболу. Не сказать, конечно, что остальная спортивная жизнь в эти дни замерла. Она, конечно, продолжается, но, наверное, все футбольные болельщики ждут открытия чемпионата. Ну и команда играет товарищеские матчи. Вот мне, например, интересен был бы результат, насколько я знаю, вчера играли Нидерланды с Мексикой.
Да, вот такой матч, в котором...
Поскольку тренирует Нидерланды мой любимый, бывшим любимый игрок, а теперь один из любимых тренеров Марко ван Бастен. Ну и тренер сборной России теперь тоже будет голландец. Кстати, Хиддинк, насколько я знаю, присутствовал на этом матче. Собирался, по крайней мере, поскольку он тренирует сборную Австралии.
Ну, конечно. Ну, сейчас все там поблизости друг от друга, все, естественно, перемещаются.
В общем, вся футбольная жизнь сейчас кипит там, и...
Да, вот голландцы играли с мексиканцами, тоже, естественно, участниками чемпионата. Правда, играли таким экспериментальным, что ли, составом. Очень молодым составом. Поначалу дело складывалось не очень хорошо. Пропустили они гол, но в итоге сумели выиграть 2-1. И сборная Южной Кореи, бывшая сборная Гус Хиддинка, как мы знаем.
Гус Хиддинк всюду. А почему, вот я вас перебью, почему Мексика? Потому что Аргентина?
Ну, видимо, да. Я думаю, что команды подбирают. Почему Испания играла с Россией, например? Потому что Украина.
Кто-то решил, что мы похожи по манере игры на Украину. Хотя, в общем, это настолько же спорное утверждение, как и то, что сборная Мексика похожа по игре на сборную Аргентины.
Ну, в целом, почему? Ну, подход все-таки есть такое понятие. Я думаю, что украинская и российская сборная так примерно в одном ключе от обороны на контратаках. Ну,
вот,
и мексиканцы.
Кстати, Украина же вчера выиграла полуфинал молодежного чемпионата Европы, причем по пенальти.
Да, а вот Украина продвигается к вершине. Финал вчера, ну тогда сообщим, было, естественно, оба полуфинала сыграно. Голландия-Франция, первый полуфинал, там была ничья 2-2, и в дополнительное время голландцы забили победный гол. И вот украинцы играли с соперниками Сербии и Черногории, здесь 0-0, и по пенальти украинцы победили 5-4. Ну вот здесь можно явные параллели провести между победой сборной России 17-летних в чемпионате Европы, ну, в своем возрасте, и вот сейчас успехом украинской команды. В общем, тут есть такая закономерность тоже. Вот играют от обороны так не особенно ярко, но надежно, четко, контратаки. Так что...
Ну, этим всегда и славился украинский футбол.
Ну, в общем, да. Ну, в общем, футбольная тема, как вы справедливо заметили, не сходит ни со страниц газет, ни с экранов телевизоров, но это и понятно. Но и другие события, может быть, тогда надо познакомить слушателей и с тем, что происходит за океаном, потому что там чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации, Национальной хоккейной лиги близится к завершению. Вот в НХЛ уже известен второй финалист Кубка Стэнли. Там в 7-м решающем матче на Востоке Каролина выиграла у Баффало 4-2, и теперь будет играть с Эдмонтоном в борьбе за самый почет трофей. Ну а в НБА, в западной конференции, финал, там пятый матч был сыгран. Даллас выиграл на своей площадке у Феникса 117-101 и вновь вышел вперед в серии 3-2. И вот, кстати, баскетбольная тема возвращает нас в Россию. Вот вчера слушатели нашей программы «Свобода в полдень» могли слышать, что говорил Сергей Елевич, тренер одного из ведущих клубов российских, который, ну, как мы знаем, и в России второе место занял, и в чемпионате, и в кубке, и в европейском кубке. В общем, такой трижды вице-чемпион, но это большое достижение. А вот Елевич там рассказывал о своих планах, своих соображениях. А вот мы попросили Роберта Воскоричана, нашего эксперта, посмотреть на деятельность Елевича немного с другой стороны, так сказать, с экономической, что ли. Потому что Елевич, помимо того, что является тренером, еще является и менеджером. И менеджером хорошим, как вы узнаете от Роберта Воскоричана. Потому что понятно, что успех команды это в целом. Это успех и игроков, и тренерского штаба, и, естественно, менеджмента. Вот почему мы и попросили Роберта Воскоричана, так сказать, оценить это явление химкинское в совокупности, что ли?
Дозировать роль менеджмента и спортивной составляющей не можем, но роль менеджмента огромна. Более того, если мы говорим о менеджменте, мы не можем говорить обезличенно. Мы должны говорить конкретно о конкретном человеке, которого зовут Сергей Николаевич Елевич. Он фактически создатель этой команды, и все успехи спортивной этой команды, которые есть, я думаю, уверен более чем еще будут, все связаны на сегодняшний день с его именем. В чем заслуга Елевича как менеджера? Я хочу сказать, что баскетбол вообще, в принципе, с точки зрения спортивного бизнеса, самоокупаемости, всех тех вещей, о которых мы не уставая говорим уже больше года в рамках программы «Прессинг», в России, по крайней мере, впереди всех остальных практически видов спорта, и футбола, и хоккея. Ну, во-первых, имя Сергея Кущенко говорит о многом, и успехи ЦСКА. Что касается «Химок», конечно, они не дотягивают до ЦСКА по бюджетам и по многим другим параметрам, но с точки зрения качества менеджмента вполне сопоставимы. Теперь более конкретно о том, в чем конкретно заслуга и Елевича, и его команды в создании стройной системы управления профессиональным баскетбольным клубом «Химки». Первое, что бросается в глаза, это последовательность менеджмента, то есть стадиальность, постепенность от малых достижений к более серьезным, выстраивание клубной системы. Во-первых, достаточно серьезная подобрана команда, мы не можем говорить о культе личности каком-то и так далее. Да, Елевич молодец, он очень много сделал, но без команды он бы и половины этого не сделал. То есть очень грамотно подобрана команда. Второй момент. У него достаточно тесные связи с людьми, от которых сегодня зависит старт команды. То есть, а что такое старт? Это инфраструктура. Я имею в виду прежде всего губернатора области Московской Громова и главы администрации Химкинского района, что позволило сделать главное. Ибо если у тебя нет дома, читай стадиона, читай дворца спорта, ты не можешь говорить, что ты занимаешься спортивным бизнесом. Если ты занимаешься баскетбольным бизнесом, у тебя должен быть баскетбольный стадион или, как в Химках он называется, баскетбольный центр. Это у них есть. Это еще одна заслуга менеджмента и персонально Елевича. Потом у него очень интересно, я бы сказал, где-то, может быть, даже он у японцев позаимствовал что-то вроде системы пожизненного найма. Ну, по крайней мере, напоминает. То есть наиболее преданные и наиболее заслуженные игроки, ветераны команды не уходят с ее орбиты. То есть они, если уже не могут играть, то этим людям, многим из них, находится место в команде. В частности, место начальника команды, второго тренера, тренера команды «Химки-2» и так далее, и так далее. То есть люди, те, которые ценны, как самое главное, это человеческий капитал. И это понимает менеджер Елевич. Он сохраняет вокруг себя вот это ядро, которое впоследствии, я думаю, даст еще хорошие всходы. И, наконец, еще один момент, который надо записать в плюс менеджменту. Они думают о будущем. Есть «Химки» основная команда, есть «Химки-2», а также по возрастам еще 5 команд у них есть. Они выращивают смену себе. И эти сегодня дети, те, которым там 12, 13 или юноши там 14, 15, 16 лет, пройдет несколько лет, они станут игроками основы, и в этом залог успехов команды. То есть вот то, что я назвал, вот эти вот моменты, связанные с менеджментом, говорят о том, что менеджмент, руководство, если уж по-русски выражаться, команды, стоит на правильном пути, и я думаю, уверен даже, что «Химки» ждут достаточно серьезные перспективы не только на российской, но и, я думаю, на европейской арене.
Вот так оценил деятельность руководства «Химок» наш эксперт, профессор Роберт Воскиричан.
Ну что, Олег, я думаю, что осталось нам рассказать еще об одном важном событии, которое интересует, безусловно, тоже многих болельщиков, ну и меня в том числе, это Ролан Гаррос.
Да, но там вчера был день относительно неудачный, потому что из-за дождя несколько часов выпали, не все матчи удалось доиграть. Это были матчи второго круга в одиночных разрядах. Ну,
обидчик частности... Сафина проиграл, но Динара Сафина выиграл.
Да, но Фернандо Гонсалес, да, уступил Новаку Джоковичу из Сербии и Черногории. Ну, все, естественно, ждали там матча Рафаэля Надаля, но он даже на корт-то не вышел, там уже стемнело. С Кевином Кимом, американцем, будет играть сегодня. Ну, а кто выше? Ну, естественно, множество испанцев, Томми Робредо, Рубен Рамирес Идальго, Альберто Мартин, французы Гаэль Манфис, Поль-Анри Матье, Жульен Бенето, который, кстати, у Маркоса Багдатиса выиграл. Ну, а две россиянки прошли, ну, мужчин, во-первых, Дмитрий Турсунов, тоже россиянин, и Анастасия Мыскина и Мария Кириленко успешно выступили. Так что, в общем, чемпионат продолжается, будет интересовать всех еще неделю.
Спасибо, Олег. Сегодня самыми важными событиями в спортивном мире вас знакомил Олег Винокуров. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор Михаил Фролов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире «Свободы» программа «Личное дело». Что мы можем и не делаем для детдомовских детей? В программе, которую ведет Татьяна Ткачук, пойдет разговор о тех детях, у которых либо нет родителей, либо они не в состоянии своими детьми заниматься, о воспитанниках детских домов.
В студию приглашены ребята из детского дома номер 72 города Рыбинска и директор этого детского дома Нина Корнюшкина. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».